новостями нас сегодня знакомит Ольга Шохина. Ну, а я сообщу вам о том, что пророчат на сегодня синоптики. Вообще, день сегодня ожидается довольно-таки солнечный и сухой. Характерно это причем не только для Москвы, но и для очень многих регионов России. Ну, вообще, на европейской части в принципе будет сухо и в основном солнечно. Ну, есть некоторые, вот, бывают все-таки. В Казани, например, ожидается дождь, и в Нарьян-Маре тоже. Ну, а в Оркуте так вообще снег, а на остальной части будет светить солнце, ну... Про юг вообще не говорю, страны там все прекрасно, все во всех крупных городах будет солнечно. Ну а в Сибири уже во многих местах так началась зима, и температура минусовая, и там снег, и в Томске снег, и в Красноярске, в Туре, в общем... Уже там зима, температура минусовая. Вернемся к европейской части России. Что касается Москвы, то вообще ожидается солнышко. И, то есть наоборот, это в Санкт-Петербурге солнышко, там мороз и солнце даже. Сегодня ночью и вот утром даже минусовая будет температура, минус один. Днем плюс 4-6, без осадков. Облачности не ожидается, давление 776 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. В Москве тоже сухо, но солнце, возможно, москвичи и не увидят, потому что облачность ожидается. 759 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление, температура 9-11 градусов тепла, влажность воздуха 76%, а ветер, вот днем ветра не ожидается никакого, ожидается штиль. Вот таков прогноз синоптиков на сегодня. Ну а мы тем временем начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас, естественно, много различных тем. Поговорим о событиях, которые произошли, которые произойдут сегодня. Вот как, например, митинг несогласных в Санкт-Петербурге. Есть у нас в программе и другие темы, естественно, и новости, и спорта, и обзор печати, и все-все-все, разговор о выставке соцарта в Париже. В общем, все это ждет в ближайший час. Ну, а о том, какую тему мы сегодня выбрали для обсуждения, о том, как был сформулирован наш вопрос для вас сегодня, я расскажу вам чуть попозже. Прежде всего, мы отправимся в Санкт-Петербург, где сегодня пройдет митинг несогласных. Почему, во имя чего, с какой, так сказать, целью, об этом мы сейчас узнаем от нашего корреспондента Виктора Резункова.
Больше месяца назад, когда группа сотрудников Генеральной прокуратуры арестовала в Петербурге известного предпринимателя Владимира Барсукова-Кумарина, генеральный прокурор Юрий Чайка сказал, что в правоохранительных органах Петербурга много оборотней. Вот сегодня на митинг к Финляндскому вокзалу к 2 часам дня и пойдут представители самых различных оппозиционных организаций для того, чтобы выразить свой протест против коррупции, поразившей правоохранительные органы Петербурга, Главное управление внутренних дел и прокуратура. Организатор митинга, председатель Комитета единых действий по защите социально-трудовых прав граждан Михаил Дружининский пояснил.
Митинг посвящен в поддержку заявления генерального прокурора о предателях в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. Мы будем требовать отставки прокурора города Зайцева и руководителя главка МВД генерала Петровского. У нас заберется достаточно большое количество людей, наших активистов, которые столкнулись с прямым нарушением действующего законодательства со стороны прокуратуры. К сожалению, наша прокуратура защищает не закон и социальные нормы справедливости, а защищает совершенно конкретных, как правило, либо богатых очень инвесторов, либо коррумпированных чиновников. Мы не согласны с таким положением дел, и у нас есть способы борьбы с этим.
Михаил, вы будете защищать права тех, кого избили на маршах несогласных?
Если придут люди, которые потребуют это, естественно, мы присоединимся к этим требованиям. Мы приглашаем всех, потому что избивают не только участников марша несогласных, избивают журналистов, избивают профессоров, избивают людей, которые просто открыто высказывают свою точку зрения. Иногда сажают в тюрьму тех следователей, тех милиционеров, которые пытаются бороться против коррупции в правоохранительных органах. Поэтому все, кого мы знаем, и все, у которых есть действительно серьезные доказательства, мы будем поддерживать. Для этого будет создан специальный комитет, общественный комитет по требованиям отставки прокурора города и руководителя главка.
В митинге решили участвовать многочисленные организации, такие как «Охтинская дуга», «Движение гражданских инициатив», «Движение народ» и другие. Лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник, а эта партия тоже будет представлена на митинге, пояснил.
Коррупция и авторитарный режим абсолютно зависимы и связаны друг с другом вещи.
Заявил Максим Резник. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а сейчас я вам, собственно, и расскажу о том, какую тему мы сегодня выбрали для обсуждения, ну то есть с какой темой наш вопрос к вам сегодня. Вопрос у нас такой: считаете ли вы США стратегическим противником России? Ну а в чем здесь дело? Дело здесь в том, что 45 лет назад, то есть 22 октября 1962 года, ну вот считается, что это был, так сказать, апофеоз Карибского кризиса. Ну именно почему? Потому что 45 лет назад, как я уже сказал, 22 октября 1962-го президент США Джон Кеннеди в телевизионном обращении к гражданам страны сообщил о развертывании советских ракет на Кубе. Вот именно в эти дни противостояние между США и СССР достигло наивысшей точки и чуть не привело к ядерной войне между двумя державами. Но путем спасительных переговоров, как известно, Москве и Вашингтону удалось избежать военного конфликта, но вообще считается, что чудом это произошло. В итоге пошли стороны на уступки друг другу. Никита Хрущев согласился убрать ракеты с Кубы, Кеннеди из Турции свои ракеты вывести, демонтировать военную базу Инжерлик. Ну и, в общем, все разрешилось благополучно, о чем мы можем сейчас судить. Ну и возможно ли повторение Карибского кризиса в сегодняшних отношениях между Россией и США? Такой вопрос мы будем задавать, в частности, нашим экспертам, но это по ходу программы слушайте. А для вас вопрос так широко поставлен. Считаете ли вы США стратегическим противником России? Ну и напомню, что, как всегда, телефон пейджинговой компании у нас в Москве 96143, код Москвы 495. Ну и можно, если вы обладаете мобильным телефоном, отправлять смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, пишите нам, по ходу программы буду ваши ответы читать. Ну а сейчас, поскольку в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
На парламентских выборах в Польше побеждает оппозиция. Мощный циклон подошел к Камчатке. На Шри-Ланке тамильские тигры нанесли удар по базе правительственных войск. Турция ждет от США немедленных мер против курдских повстанцев, действующих на севере Ирака. Израиль нанес авиаудар по сектору Газа. В Вене сегодня проходит новый раунд переговоров по Косово. Власти Киргизии сообщили о высокой активности избирателей на референдуме по Конституции. На выборах в Швейцарии успешно выступили националисты. В Лондоне состоялся концерт в помощь Дарфуру. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10:07 по московскому времени вы сможете услышать, как всегда по понедельникам, в повторе программу «Прессинг», которая подводит спортивные итоги недели. Как всегда, тем там много, и футбол российский, причем как с игровой, так и с экономической точки зрения, и баскетбол. Будет там и Формула-1 в преддверии заключительного этапа чемпионата мира. Но, в общем, как всегда, много всего интересного. В 10:07 по московскому времени не пропустите программу «Прессинг». Ну, а через несколько минут я познакомлю вас с новостями спорта, особенно с теми, которые вы не могли услышать в программе «Прессинг». Но будет это чуть позже, потому что сейчас в студии Валерия Шабаева рядом со мной находится. Доброе утро.
Доброе утро, Олег.
Ну, естественно, ladies first, как принято говорить.
То Спасибо.
Есть, вот. А Валерия Шабаева, как, естественно, знают наши слушатели постоянные, приходит не с пустыми руками в студию, а с кипой утренних газет. Но сейчас-то кипа невелика, как я смотрю.
А потому что тема главная есть. Вот. Есть главная тема.
Какова же она?
И тема вот какая. Виктор Черкесов вновь монополизирует внимание наших пишущих коллег. В России в субботу указом президента образован Государственный антинаркотический комитет, или ГАК, как было объявлено, для совершенствования госуправления в сфере борьбы с наркотиками, пишет газета. Документ предусматривает создание вертикали комиссии от Москвы до каждого региона. Возглавит ГАК начальник госнаркоконтроля Виктор Черкесов, привлекший недавно внимание общественности ярким выступлением в прессе о спецслужбах как крюке, на котором держится Россия, и призвавший коллег не увлекаться междоусобной борьбой. Сразу отмечу, что главная публикация в газете «Газета», озаглавлена «Был крюк, стал гак». В состав нового комитета войдут главы силовых ведомств, высшие чиновники других министерств и губернаторы. Указ президента в содержательной части в точности копирует документ от 16 февраля 2006 года, создавший другую вертикаль – Национальный антитеррористический комитет, который возглавляет руководитель ФСБ Николай Патрушев. Независимая газета также в центральной публикации на первой полосе отмечает, расширив полномочия руководителя госнаркоконтроля, глава государства, пусть и формально, но удовлетворил амбиции одного из руководителей борющихся между собой спецслужб. Черкесов теперь возглавляет структуру, подобную Национально-антитеррористическому комитету. «Коммерсант». Президент фактически учредил еще одну властную вертикаль, которая, как надеются представители силовых структур, повысит эффективность борьбы с наркобизнесом. Эксперты и борцы с наркоманией на общественных началах считают, что политические соображения в данном случае имели гораздо большее значение, чем антинаркотическая борьба. Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Вертикаль с ГАКом». Вторит «Время новостей». «Черкесов с ГАКом» так озаглавлена. Опять же, центральная публикация, опять же, на первой полосе издания. Вот что отмечает «Время новостей». Идея создания подобного комитета, по мнению наблюдателей, витала в воздухе довольно давно. Однако материализовать ее удалось только теперь, в разгар разразившейся межведомственной войны силовых структур. Издание напоминает суть этой войны и развитие событий и пишет о том, что Владимир Путин в итоге, не называя вслух господина Черкесова, комментируя конфликт силовиков, с неодобрением отозвался о его попытках заниматься разбирательствами с помощью прессы. Я бы на месте людей, которые защищают честь мундира, не стал обвинять в ответ всех подряд, особенно через средства массовой информации. Конец цитаты. Глава государства при этом напомнил, что до приговора суда арестованные наркополицейские являются невиновными. Именно суд, по мнению президента, то самое место, где следует защищать свои права и интересы. Выглядело это так, что президент в сложившейся ситуации поддержал ФСБ и, как минимум, не поддержал госнаркоконтроль, не одобрив в частности, что его руководство выносит ссор из избы. Однако, буквально через два дня, подписанный им указ о создании ГАКа и назначении директора госнаркоконтроля его главой, одновременно усилил влияние этого ведомства. Ну вот эту тему мы практически отработали, что называется. Есть ли у меня время перейти к следующим?
Ну почему же нет? Для вас всегда.
Ну вот, есть еще тема, которая тоже интересует многих. Это рост цен и меры по борьбе с ростом цен. Российские чиновники спешно придумывают, как бы изменить российскую экономику, чтобы не допустить больше резкого роста цен на продовольствие, пишут «Известия». Решение нашли в прошлом. Самые главные продукты возьмет под свой контроль государство. Для этого глава Минсельхоза Алексей Гордеев предложил запретить торговцам накручивать на товары из социальной корзины больше 10%. Торговцы согласны и даже сами выдвинули список продуктов. Мясо и рыба вот только в него, увы, не попали, отмечают «Известия». Ну, а Коммерсант пишет о том, что такая мера, вопреки тому, что пишут «Известия», вызывает протесты деловых организаций и недоумение экономистов. Они подчеркивают, что эти решения остановят рост сельского хозяйства и затормозят диверсификацию экономики. Продуктом объявлена «Холодная война». Газета «Коммерсант», первая полоса.
Ну вот, сколько всего интересного, но это, конечно же, не все, и
конечно,
я не сомневаюсь,
же,
что минут через 20, когда Валерия Шабаева вновь придет к нам, будет еще о чем поговорить. Ну, а пока, естественно, обещанные мною ранее новости спорта, куда же без них. Итак, начнем с того, что вы не могли услышать в прессинге, это понятно. Заключительный этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 прошел в Бразилии, из-за разницы во времени в прессинг, естественно, эти события попасть не могли. Так вот, завершился он победным дублем Феррари. Первым на финише был Кими Райконен, а вторым Филиппе Масса. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, пилот команды Макларен, занял третье место, а Льюис Гэм другой представитель Макларена, который был лидером чемпионской гонки, ну, это я так по-теннисному выразился, лидером чемпионата, оказался лишь седьмым. И в результате, в упорнейшей борьбе, чемпионом стал Райконен. У него оказалось 110 очков, а по 109 у Хэмилтона и Алонса, партнеров по команде. Но здесь Хэмилтон, благодаря там, большему количеству побед, стал вторым, а Алонсо, соответственно, третьим. Ну, что касается Кубка конструкторов, там все ясно было. Феррари занял, команда заняла тут первое место после дисквалификации Макларен. В общем, все это знают. Так что главный вопрос был, кто станет чемпионом в личном зачете. И стал им, повторю, Кими Райконен из команды Феррари. Перейдем от Формулы-1 к теннису. Достаточно неожиданный результат принес финальный матч турнира мужского серии «Мастерс» в Мадриде. Играли там швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Давид Налбандян. Ну, вы понимаете, что в данном случае может считаться неожиданностью. Да все, когда не выигрывает Федерер. Вот он не выиграл и вчера. 1-6, 6-3, 6-3 с таким счетом победил Налбандян. У них, кстати, с Федерером очень упорная борьба идет вот в плане очных встреч. Там небольшое преимущество 8-7 у Федерера. Вот теперь стало 8-7 после этой победы Налбандяна. И что интересно, что Налбандян по ходу турнира обыграл трех первых ракеток, потому что помимо Федерера он еще выбил из розыгрыша испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Это всего случилось-то третий раз в новейшей истории. Причем второй раз тоже сравнительно недавно это Джокович уже сделал. Тоже по ходу турнира первых троих обыграл Федерера, Надаля и Роддика. Ну, а вот первым еще был Беккер в 94-м году. Борис Беккер это сделал. Ну, согласитесь, достижение это достаточно редкое. О других видах спорта тоже скажем. А, ну, хотя, чтобы завершить теннисную тему, скажу, что в Цюрихе в женском турнире первая ракетка мира бельгийка Жюстин Анен проблем подобных Федереру не испытала. Встречалась она с Татьяной Головен, француженкой, победила 6-4, завоевала 6-4 и завоевала 38-й титул в турнирах WTA. А в Дании тем временем завершился розыгрыш Кубка мира по гандболу среди женских команд, и обладателем этого почетного трофея стала сборная России, которая в финальной встрече победила команду Франции 30-24, а в матче за третье место команда Норвегии обыграла сборную Дании 30-28. Ну и один футбольный результат, важный для всех, 27-й тур чемпионата российской премьер-лиги. «Зенит» выиграл у «Химок» 4-1 и сравнялся таким образом со «Спартаком» у обоих клубов по 52 очка. Ну, а теперь у нас тема такая исторического толка, собственно, у нас в программе сегодня много тем исторического толка, как вы уже поняли. Ну вот в программе Владимира Карамурзы на днях шел разговор о Голодоморе на Украине начала 30-х годов. Считать ли его геноцидом украинского народа? Вот эту одну из крупнейших трагедий 20 века Владимир Карамурза вспоминал с историком Роем Медведевым и руководителем объединения украинцев России Валерием Семененко. Предлагаю вашему вниманию фрагмент программы.
Рой Александрович, поддерживаете ли вы претензии Украины и ее иск в Организацию Объединенных Наций?
Нет, я не поддерживаю иск в той редакции, в которой он в данном случае высказал. Конечно, Голодомор – это страшное преступление, это страшная трагедия украинского и всех народов, которые проживали на территории Украины. Но это также трагедия Кубани, трагедия Дона, трагедия Поволжья. Самой страшной трагедией во времена коллективизации 1932 года была трагедия казахского народа, потому что Казахстан лишился 1/3 части всей своей нации в результате коллективизации и голода 1932 года. То есть это страшное преступление, насильственная коллективизация, и как последствия этой коллективизации голод, охвативший все зерновые районы Советского Союза и принесший наибольший ущерб с точки зрения национальных казахстанской нации и украинской нации, в большей степени, чем русской нации, но это не было сознательным национальным преступлением. То есть это не было геноцидом по определению этого преступления.
Слово Валерия Семененко. В чем специфика вот украинской ситуации 1932-1933 годов?
Специфика ситуации украинского населения 1932-1933 годов заключается в том, что голод был не по объективным причинам. Нельзя сказать, что в то время был какой-то неурожай. Голод был явно спланирован. Были изъяты все зерно, весь хлеб у крестьян. Крестьяне были ограждены от возможности куда-то уйти в другие места и как-то перебиться. Поэтому говорить, что это было сделано несознательно, я бы не стал. То, что это коснулось не только украинского населения, и Казахстана, и Кубани, да, это факт. Значит, можно говорить о широком геноциде против украинского населения, против населения на Кубани. Я думаю, если бы был поставлен вопрос о признании голода 1932-1933 годов на Кубани геноцидом против казаков, я думаю, Украина бы и другие государства поддержали бы это.
Член общественной палаты Николай Сванидзе, телеведущий телеканала «Россия», призывает к изучению всей эпохи террора.
Да не только Голодомор, а раскулачивание, которое, собственно, во многом и стало причиной Голодомор, а все репрессии 30-х годов, а также до 30-х и после 30-х. Все, что связано с правлением Ленина и Сталина, ну, в более мягкой форме после смерти Сталина, это все уже было в более вегетарианской, все это так или иначе геноцид целого народа. Все народы, которые жили под Сталином, а это нынче все бывшие республики Советского Союза, а также страны Восточной Европы, все жили под властью Сталина. Поэтому, в принципе, каждый из них, и Россия тоже, вправе требовать признания себя жертвой сталинизма. Это наша общая история. Это наша огромная трагедия. Это гибель наших родителей, дедов. Это попытка во многом успешное уничтожение целого народа. Не украинского. Скажем так, не только украинского. Всего советского народа.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Я же напомню вам, что в 11.07 сегодня программа «Час прессы». Смотрим телевизор с Анной Качкаевой. Как всегда, интересные гости в этой программе. Ну а сейчас половина восьмого утра, поэтому надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Польше побеждает оппозиционное движение «Гражданская платформа». Оно набирает по результатам опросов избирателей 44% голосов. У правящей партии «Право и справедливость», которую возглавляет премьер-министр Ярослав Качинский, 31% голосов. В Приморье свыше 90 тысяч жителей третьи сутки остаются без электроснабжения, нарушенного мощным снежным циклоном. Частично нарушено теплоснабжение, нет горячей и холодной воды. Причиной сложившейся ситуации стал обрыв линии электропередачи из-за налипания снега и сильного ветра. На Шри-Ланке повстанцы из сепаратистской группировки «Тамильские тигры» нанесли удар по авиабазе правительственных войск. Погибли 4 человека. Турция ждет от США немедленных мер против курдских повстанцев, действующих на севере Ирака. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в ответ на просьбу госсекретаря США Кондолизы Райс в течение нескольких дней воздержаться от акции возмездия за вчерашнее нападение повстанцев. Израиль нанес авиаудар по сектору Газа, подтвердили представители военных. Палестинские источники сообщают о 4 раненых боевиках группировки «Хамас». По сведениям израильских СМИ, боевики пытались заложить бомбу у заградительных сооружений на границе сектора Газа с Израилем. Власти Киргизии сообщили об очень высокой активности избирателей на прошедшем в воскресенье референдуме по новой конституции. Независимые наблюдатели считают эти данные завышенными и заявляют о фальсификациях. На выборах в Швейцарии успешно выступили националисты. По предварительным данным, Народная партия, проводившая свою предвыборную кампанию под лозунгом борьбы с эмиграцией, получит еще больше мест в парламенте.
Что касается погоды, то в столице ожидается день сухой, хотя и облачный, стало быть, не солнечный. Температура воздуха плюс 9-11 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность 76%. Ветра не будет, штиль, вот так пишут синоптики. В Санкт-Петербурге ветер будет северо-восточный, 2-5 метров в секунду, будет попрохладнее, плюс 4-6, зато и солнце будет, тоже вот без осадков, но и без облаков в северной столице. Ну и довольно высокое давление, 776 миллиметров ртутного столба. Итак, в начале часа я анонсировал вам тему для обсуждения в нашей сегодняшней программе. Это 45-летний Карибский кризис, но обсуждаем мы не собственно его, а задаем вам вопрос, считаете ли вы США стратегическим противником России. Что же касается этого Карибского, или как его называют, Кубинского кризиса, то вот вопрос для экспертов, каковы его уроки, уроки этого одного из самых опасных моментов в истории человечества. С американским экспертом побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вот какую оценку событиям 45-летней давности дает сегодня директор внешнеполитических исследований в Институте Катона Кристофер Прабл. Историки изучают этот период и будут изучать, наверное, до самой своей смерти. Все исследователи сходятся на том, что это был исключительно опасный эпизод. И чем больше мы узнаем, тем масштабнее представляется та опасность. По мере раскрытия архивов, американских, советских и кубинских, выясняются подробности ситуации на земле, на море и в воздушном пространстве. Было множество моментов, когда оценка могла оказаться ошибочной, и это привело бы к ядерной катастрофе. Мы были на грани обмена ядерными ударами. Хотя в 1962 году ядерный арсенал был намного слабее, чем он был позднее, в 72-м или в 82-м, но все равно ситуация была очень серьезной. Сегодня некоторые политические обозреватели видят некое сходство между Карибским кризисом и возникшей между Соединенными Штатами и Россией напряженностью из-за планируемого размещения в Центральной Европе систем противоракетной обороны. Я думаю, честно говоря, что трудно проводить такую параллель. К счастью, Соединенные Штаты и Россия далеко ушли от угрозы взаимного ядерного уничтожения, но у обеих стран накоплено огромное количество ядерного оружия, больше, чем надо, на мой взгляд. Однако даже при определенном охлаждении в наших отношениях нет ничего похожего на то, что было в октябре 1962 года. Каков же урок тех событий? Урок в том, чтобы не дать тем временам вернуться. А для этого обе стороны должны стремиться к снижению напряженности. Чем больше мы изучаем Карибский кризис, тем больше узнаем, какую политическую гибкость проявил тогда президент Джон Кеннеди. Он продемонстрировал твердость, решимость, но одновременно первым предложил Хрущеву компромиссный вариант. Кремль убирает ракеты с Кубы, а Белый дом убирает ракеты из Турции. Урок именно в том, что военная сила не всегда является решающей во время конфронтации, хотя именно военной мощи Соединенных Штатов и готовности к военным действиям многие американские историки приписывают мирный исход Карибского кризиса. На мой взгляд, однако, мужество президента Кеннеди состояло в том, что он предложил компромисс и ушел от конфликта, от военной конфронтации. Это был Кристофер Пребл из Института Катона. Американские историки считают действия Кеннеди примером того, как глава гражданского правительства может сдерживать своих генералов. Во время совещаний Кеннеди не послушал членов Объединенного комитета начальников штабов, предлагавших нанести удар по ракетам на Кубе. Он предпочел совет министра обороны Макнамары и ввел блокаду Кубы. Этого оказалось достаточно, чтобы Хрущев согласился на компромисс. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, считаете ли вы США стратегическим противником России? Такой вопрос задаем мы сегодня вам, а наши корреспонденты прохожим на улицах российских городов. Послушайте, что отвечали в Томске.
Нет. Ну, потому что нет. Сейчас все боятся нас. Так что, возможно, когда холодная война была, тогда, может быть, что такое. А так, нет, я даже не верю. А тем более сейчас у нас это, вот сказали... Вакуумное какое-то оружие есть. Ну, в общем, одним словом такое. Войны не будет с нами. Нас все боятся, все.
Не, ну, не знаю, мне кажется, они уже всех боятся. Штаты Америки. И нас в том числе. Нет, мы им не угрожаем, но они все равно как бы опасаются с нами связываться.
Ну, стратегическим противником, да, навряд ли. Не думаю. Хватит у них ума, наверное, не рыпаться на Россию.
Считаете ли вы США главным стратегическим противником России? Если да, то почему? И если нет, то тоже почему?
Да нет, я не считаю. Ну, они сами по себе, мы сами по себе. Путин у нас хорошо рулит, так что никаких, по-моему, соперников он в них не видит. Наоборот, он хочет нашу Россию немножко поставить в ряд с Америкой. И чтобы не унижали нашу страну.
А вот насчет соперников, соперничать вроде, ну, до сих пор соперничать все равно. Это не гонка вооружений, это гонка технологий идет. Сейчас Китай, надо больше бояться. Американцы, как бы, у них все ясно, Буш у них рулит. У нас тоже все ясно с политикой, с нашей, по отношению к другим государствам. А с китайцами, как бы, все очень сложно, они сами себе на уме, никому, ничему. Мне кажется, всегда где-нибудь, откуда не ожидаешь, оттуда обычно и стукнет.
Я считаю, да. Все время так было. Два полюса, Россия, США. Но в данной ситуации скорее США считают нас стратегическими соперниками, чем мы их. Мне кажется, так.
Сейчас, да, вроде бы стали. Но они соперничают по вооружению туда. Делают какие-то эксперименты, изобретают новые отдельности, все. Мы тоже делаем без лишней огласки, так же, как и они. Всякие эксперименты проводим и новое оружие делаем.
Там она есть, но не противник. Просто соперник есть Америка нам, да. Она вечно нам, как говорится, в конкуренции всегда была и будет продолжаться. Соперничество было и будет.
Не интересуюсь такими вопросами. Ну, не интересно. Пусть в эти игры играют политики. Лично я не считаю, потому что у нас, по-моему, общие какие-то цели должны быть, но они и есть. Жить нормально, хорошо.
Так жители Томска отвечали на вопрос, считаете ли вы США главным стратегическим противником России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Без 28 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, отвлекаясь от политики, поговорим о различных других сферах деятельности человека. И прежде о медицине. Очередную подборку новостей, собранных Ольгой Беклемичевой, представит Дмитрий Морозов.
У круглых червей найдены гены, которые замедляют рак и предотвращают старение. Биолог из Калифорнийского университета Синтия Кеньон выяснила, что изменение в гене DAV2, аналоги которого есть у человека, удваивает продолжительность жизни круглого червя. Исследовательница выявила 734 гена, на которые может влиять ген DAV2. Обнаружилось, что 29 из них влияют на опухолевый рост, примерно половина подавляет его, а другие стимулируют. Половина этих 29 генов влияет и на нормальное старение, замедляя его. До этой работы господствовало мнение, что любой механизм, замедляющий старение, стимулирует опухолевый рост. Мы нашли много генов, которые увеличивают продолжительность жизни, но замедляют рост опухоли, пишут исследовательницы. У людей есть подобные гены, и эта работа может привести к изобретению лечения, которое позволит нам оставаться молодыми много дольше, чем сейчас, и не болеть раком. Полученные результаты также подтверждают, что процессы контроля над продолжительностью жизни и раковое перерождение клеток связаны между собой, и рак является одним из встроенных природой ограничителей продолжительности жизни индивидуума. 22% спортсменов сборной России имеют различные заболевания. Об этом заявил Анатолий Ведяков, начальник управления медико-биологического обеспечения Центра спортивной подготовки команд России. Среди российских олимпийцев с заболеваниями 35% страдают болезнями костно-мышечной системы, у 13% из них это последствия травм. Основной массив здесь – искривление носовой перегородки. 65% больных спортсменов имеют дефекты сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, а также болезни глаза. Среди болезней глаза преобладают проблемы с сетчаткой. Среди болезней желудочно-кишечного тракта – гастрит. Оценено влияние вдыхания дизельных выхлопных газов на состояние миокарда у больных со стабильной коронарной болезнью сердца – КБС. Британцы и шведы выполнили первое рандомизированное двойное слепое перекрестное испытание. В эксперимент были включены 20 мужчин, средний возраст 60 лет, с перенесенным более 6 месяцев назад инфарктом миокарда, пролеченного первичной ангиопластикой. Пациенты получали стандартную терапию и не имели симптомов стенокардии. Во время испытания пациент в специальной камере подвергался часовому воздействию либо разведенных выхлопных газов дизельного двигателя машины Volvo TD45, либо фильтрованного воздуха. Во время экспозиции пациенты выполняли две 15-минутные нагрузки на велоэргометре, чередующиеся 15-минутными интервалами отдыха. Впервые доказано, что вдыхание выхлопных газов в концентрации, сопоставимой с таковой на городских улицах при движении транспорта, увеличивает индуцируемую физической нагрузкой ишемию миокарда и ослабляет антитромботическую активность крови у пациентов со стабильной КБС. Важным направлением политики здравоохранения должны стать экологическое вмешательство по снижению загрязнения городского воздуха, что приведет к уменьшению риска сердечно-сосудистых событий, заключают авторы публикации.
Ну вот, видите, как из этих новостей можно понять, что вот спорт действительно со здоровьем не всегда идут рука об руку. Спорт – это вам не физкультура. Ну а мы перейдем к событиям культурным. Много говорилось о выставке «Соцарт», готовящейся в Париже. Были ее противники, но на самом высоком уровне причем, как всем известно. Но все-таки выставка эта открылась. «Соцарт. Политическое искусство в России 72-го года до наших дней». Так она называется. Ну а мы по этому поводу слушаем нашего корреспондента в Париже Наталью Руткевич.
На выставке, проходящей в парижском выставочном павильоне «Мизон Руж», можно будет увидеть работы Виталия Комара, Александра Меламида, Леонида Сокова, Александра Косолапова, Эрика Булатова и других российских художников. Знакомы ли эти имена и само направление соцарт французским любителям искусства? Говорит Анастасия Старовойтова, директор Парижской галереи современного искусства «Дракон».
Если все французы не знают, что такое соцарт, то люди, связанные с искусством, по крайней мере, догадываются. И вообще эта выставка приехала в Maison Rouge и состоялась в Париже из-за того, что она проходила в Третьяковской галерее, и там французские искусствоведы заинтересовались нашим необыкновенным соцартом и попросили привести его в преддверии года России во Франции, вот, и сделать эту выставку в Париже. Поэтому неизвестно, насколько все осведомлены о том, что это такое. По крайней мере, реклама в средствах массовой информации была большая, информация довольно полная. Были интервью в журнале «Beaux-Arts Magazine», один из самых читаемых журналов по современному искусству. Были интервью с Андреем Ерофеевым, который привез выставку из России. Было интервью с Ольгой Махровой, которая является комиссаром выставки с французской стороны.
В России, да и во Франции, открытию выставки «Соцарт» предшествовал большой скандал. Как известно, министр культуры России вообще был против идеи проведения такой экспозиции в Париже, утверждая, что она будет позором для страны. В результате с выставки были сняты 17 работ, что французская пресса сочла проявлением грубой цензуры, чем объясняется сопротивление российского Минкульта, не желающего показывать французской публике то, что беспрепятственно выставлялось в Москве.
Реакцию чиновников можно понять по-человечески, ссоры из избы не выносить и так далее. Конечно, довольно специфические работы. Наверное, они боятся ударить грязь лицом перед западной публикой. Мы хотим, чтобы наше искусство было, так же, как и наш спорт, самым лучшим, самым первым и так далее. Поэтому работы типа целующихся милиционеров или смешной образ Путина, представленный в произведениях современных художников, ну, это критика и сарказм, и издевательство над пороками современного общества и вообще просто над обществом, над какими-то его глупыми проявлениями, естественно, может быть порочащей, но как бы при очень авторитарном сознании.
Существует ли у российского современного искусства, важной частью которого является соцарт, своя специфика?
Безусловно, наше искусство выделяется, отличается от западного современного искусства как раз своей направленностью политической, со своим сарказмом. Все пороки общества находят свое выражение в искусстве, это, в общем, правильно. Другое дело, что в западном искусстве все намного мягче, легче, сглаженнее, нет никакой политической направленности, нет никаких неполиткорректных произведений. Насколько я знаю, на теперешнем ФИАКе их не было вообще.
Это была Анастасия Старовойтова, директор одной из парижских галерей современного искусства, присутствовавшая на открытии выставки «Соцарт» в парижском выставочном зале «Мизон Руж». Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве без четверти 8, и я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
На парламентских выборах в Польше побеждает оппозиция. Мощный циклон подошел к Камчатке. Израиль нанес авиаудар по сектору Газа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну и, как было обещано, вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Значит, еще одну порцию интересных публикаций приготовила она для наших слушателей. Ну что же, это будет, как я понял, блиц по первым полосам центральных российских газет.
Совершенно да? Верно, Олег.
Прекрасно.
Тема дня в газете «Газета». Завтра 5 лет Нурдосту, пишет издание. 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке мюзикл о любви, верности и героизме неожиданно превратился в кровавый кошмар, от которого содрогнулись страна и мир. Террористы во главе с Мавсаром Бараевым захватили в заложники более 1000 зрителей. На четвертый день на рассвете начался штурм, в ходе которого, по официальным данным, уничтожили 40 террористов-смертников, но кроме них погибли 129 невинных. Прошло уже 5 лет, боль притупилась. Но на многие вопросы, связанные с той трагедией, до сих пор нет ответа. Кто виноват в том, что медицинская помощь заложникам, отравленным во время штурма ядовитым газом, была организована столь неэффективно, что так много людей погибло? Почему в официальных отчетах о ходе контртеррористической операции по освобождению заложников фальсификация и ложь? Почему пострадавшим пришлось обратиться в Европейский суд по правам человека? Сегодня адвокат жертв Нордоста Игорь Трунов объявит на специальной пресс-конференции, что подает в Следственный комитет при Генпрокуратуре заявление о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации. Отмечу сразу, есть публикация на эту тему и в «Новой газете», и издание пишет о том, что вот рассмотрение страсбургской жалобы потерпевших по уголовному делу Нордоста вступило в решающую стадию. Возможно, очень скоро, еще до ухода Путина с президентской должности, Европейский суд по правам человека вынесет как решение о приемлемости, так и свой вердикт по существу жалобы. Центральная публикация на первой полосе новых известий сегодня озаглавлена «Бездомовцы». В минувшую пятницу прокуратура Красноярского края предложила скорректировать местный бюджет на 2008 год и выделить больше средств на покупку квартир для сирот. Таким образом, планируется снизить уровень преступности в регионе. Ребята, которым негде жить, зачастую вынуждены идти в криминал. Бюджетных средств на покупку квартир для сирот не хватает по всей стране. По данным правозащитников, только половина выпускников детдомов обеспечена жилплощадью. В большинстве случаев это комнаты в коммуналках или в домах, предназначенных под снос. Остальные годами стоят в очереди. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться, ведь цены на квадратные метры растут, как на дрожжах. Растут не только цены на квадратные метры. Об этом пишет газета «Коммерсант». Опасения рекламных агентств, связанные с ростом стоимости телерекламы в федеральном эфире на 60% в 2008 году, подтверждает опубликованный в минувшую пятницу прайс-лист НТВ-медиа. Но беспрецедентный рост расценок в 2007 году, напоминает «Коммерсант», телереклама подорожала в среднем на 40-45%, не заставит уйти рекламодателей с телевидения. По стоимости контакта с аудиторией оно все равно остается наиболее дешевым медиа. Ну и растут цены, опять же, не только на рекламу, не только на квадратные метры. Об этом пишет газета «Новое известие». Речь идет о ценах на нефть. Когда венесуэльский президент Уго Чавес говорил, что цена черного золота вскоре достигнет $100 за баррель, многие воспринимали это как очередное проявление его антиамериканизма и не более того. Однако сегодня этот прогноз уже никого не удивляет. В конце прошлой недели котировки нефти впервые перешагнули рубеж в $90 за баррель. Как уверяют эксперты, и эта астрономическая цифра не предел. Новая газета выносит на первую полосу интервью с Сергеем Шаргуновым. Лидер движения «Ура» в пятницу был удален из первой тройки партии «Справедливая Россия». Сегодня эсеры представят ЦИК новый список из двух человек. Жертва внутрипартийной чистки делится с независимой деталями процедуры. А «Известия» сообщают вот о какой новации. Недавно при мусульманской общине Южного и Северного Бутова «Милость» открылось первое в Москве брачное агентство для мусульман. В дальнейших планах общины, кроме строительства мечети на улице Ахмата Кадырова, создание своих детских садов, школ и даже поликлиник. Эксперты опасаются, что такое кардинальное разделение москвичей на правоверных и всех остальных не приведет ни к чему хорошему.
Спасибо, Валерия. Возвращайтесь к нам в студию еще минут через 20, а мы тем временем отправимся в Амстердам, где уже 16 лет работает субботняя русская школа для двуязычных детей иммигрантов из России и детей из смешанных браков. В этом году здесь уже появились ученики во втором поколении, то есть дети бывших учеников, а создателем школы был настоятель православного Свято-Никольского храма в Амстердаме. Вот об опыте обучения русскоязычных людей в Голландии нам и расскажет сейчас подробно наш корреспондент Софья Корниенко.
Седьмое. А как найти то, что сам не знаешь?
Какое
это у нас будет?
Это то, лично. Что... Нет, указатель.
Правильно, Лера.
Принцип был с самого начала профессионализм. Профессионализм был очень важен и остается важным.
Директор русской школы, протоиерей, настоятель Свято-Никольского храма в Амстердаме Сергей Овсянников.
Если дети растут в семье, даже ежели в семье говорят на русском языке, то дети постепенно все-таки переходят, будь то на английский или голландский. А школа – это то место, где они узнают, что русский язык – это не какая-то причуда родителей, это не есть нечто изолированное, а на нем можно играть, на нем можно говорить. Поэтому
есть так... другие дети, которые пользуются этим языком, это очень, извините, это очень важно, потому что родители – это все-таки что-то отдельное.
Заведующая учебной частью русской школы Наталья Розанова.
Главная цель – вырастить гармоничных детей, чтобы вот этого раскола внутри них не было, чтобы не было вот этого ощущения, что они стесняются, скажем, маму, которая говорит по-голландски, но с акцентом. Или они стесняются, что дома едят не такую еду, которую, да, чтобы они понимали, что бывает по-разному, и что, так сказать, и так, и сяк хорошо.
И вы знаете, это еще зависит от возраста. Я знаю, например, своих собственных детей, что был какой-то возраст, когда им было там 10, может быть, 11. Действительно, был такой момент, они немножко стеснялись. Но это быстро прошло. Уже там, начиная с 13-14, им, наоборот, нравилось, что они особые, что они говорят на каком-то другом языке. Вот.
Вы ходите каждую неделю?
Да, по субботам всегда.
11-летний ученик русской школы.
Сами приезжаете издалека или...
Ну, я, во всяком случае, с Гарвима, это недалеко, а там с нам на поезде.
И не лень вставать каждое утро?
Нет, вообще-то.
Почему? Потому что хочется к ребятам?
Тоже. Мне тут нравится учиться. Очень. Учиться тоже.
Это, по-моему, исключение, чтобы учиться нравилось. Или здесь интереснее, чем в голландской школе?
Ну, по-моему, интереснее. Ну, тут 4 уроки, которые мне нравятся, а там по-другому.
А что больше всего нравится в русской школе? Читать или писать? Или разговаривать?
Историю.
Историю России.
Да. Это очень интересно там все. Там, например, там Невский, Александр Невский там, и Юрий Долгорукий. Очень интересно все. Голландская история, она не очень большая,
очень
скажем.
Очень интересно показалось, что вы сказали, что всего 20% детей из Амстердама. То есть многие родители предпринимают, на мой взгляд, нечеловеческие усилия, что в каждые выходные это очень тяжело, когда и так нет времени вообще побыть с семьей, работаешь.
На самом деле, действительно, у нас сейчас очень много приезжих, так сказать.
Наталья Розанова.
Дело в том, что с годами у нас возникла некоторая уже репутация школы строгой, скажем так. И, в общем, мы, так сказать, в большей степени соответствуем названию «школа», в отличие от некоторых других школ, которые есть в Голландии. Я совершенно не хочу говорить ничего дурного. Школ много, они все разные. Но именно в силу того, что есть маленькие школы, они больше похожи на кружки.
А здесь это действительно школа с набором предметов, который хорошо продуман.
Сергей Овсянников.
И с громадным количеством преподавателей. Сколько у нас? 15-16? 15 преподавателей.
То есть по какой методике вы работаете?
Мы работаем по своей методике. Мы работаем по методике, которая сложилась со временем. Наблюдая детей внимательнейшим образом, наблюдая результаты, которые мы получаем. Скажем, если у нас начало было там письмо и чтение только, то в какой-то момент мы почувствовали, что дети прилично пишут, вполне бегло читают, но часто просто совершенно не понимают смысл прочитанного. То есть слов они не знают. Мы ввели отдельный предмет развития речи. Корректирование самой речи с точки зрения интонации, с точки зрения произношения. У нас даже одно время логопед работал. И это дало невероятный результат. Просто мы даже не ожидали.
Дома вы как разговариваете? Только по-русски или по-голландски тоже?
Ну, я смешиваю слова.
11-летний ученик русской школы.
С мамой по-русски, с папой по-голландски?
Нет, за ними вместе русские.
Оба русские?
Да. Ну да, они не очень хорошо у меня говорят по-голландски. Они тоже ошибки делают, так же, как я по-русски.
Так а как вот если, например, вы в компании, то немножечко стыдно, что родители хуже по-голландски говорят или нет?
Ну, они всегда, и уже там привыкли некоторые уже родители от моих приятелей там. Привыкли уже, что они там путают предложения.
Но это смешно, интересно или это...
Это смешно.
Репортаж Софьи Корниенко завершает этот час.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам предстоят выборы. И здесь, в Кремле, будет другой человек.
Первый взрыв произошел под колесом машины.
Это спланированная попытка помешать дальнейшему продвижению к демократии в Пакистане.
Колония совершеннолетних в Кировграде, где произошли беспорядки, не будет расформирована.
В Елисейского дворца говорится, что супруги Саркози расстались по взаимному согласию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.